Юлия Андреева. Геймер. Геймер 1. Потерянный Кагай. Читает Анастасия Болотина. Вся жизнь — игра. Глава 1. Геймер. Игра началась. Подлинный самурай не думает о победе и поражении. Он бесстрашно бросается навстречу неизбежной смерти. Если ты поступишь так же, ты проснешься ото сна. Ямамото Цунитомо. Голова последнего врага покатилась по полу, оставляя за собой кровавый след. Ал поднял меч в ожидании нападения, но вместо этого черные стены пещеры распахнулись, открыв перед героем сияющую лестницу победы. Молниеносный скачок мыши, и Ал оказался наверху. Сердце бешено стучало, в висках, стянутых шлемом, пульсировала кровь. Автоматически Ал отбил рукоятью меча, вылетевшую на него из темноты бокового коридора, летучую мышь, поздно сообразив, что нетопырь мог нести в своих лапах ключ от какого-нибудь ценного сундука или сообщить ценную информацию. Хотя, скорее всего, это была обыкновенная штатная гадость, каких в этой игре находилось с избытком. Одним прыжком он достиг крыши, все еще не веря в победу и держа меч на изготовку. Прогремел гром, и черные небеса окрасились вдруг розовыми неонами победы. Ал постоял какое-то время, слушая фанфары славы, после чего снял с головы шлем, мгновенно оказавшись в своей крошечной комнате. Ал посмотрел на монитор, в котором скукожилась спасенная им вселенная, и устало плюхнулся на прокуренный диван, откинувшись на подушки. Он понятия не имел, сколько времени провел за компьютером, день сейчас или ночь. Через плотно забитое щитами окно не просачивался свет и не проходили звуки. Окружающий мир был отставлен на подобающее его рангу расстояние. Вселенная, которую не было необходимости спасать от монстров и пришельцев, не предъявляла на Александра свои права. Может быть, она просто не знала о его существовании, или наоборот знала и нуждалась в нем, но по какой-то нелепой причине скромно дожидалась своей очереди в приемной супергероя, оттесненная более срочными делами. Ал попытался расслабиться и блаженно уснуть, как это бывало прежде. Воин-победитель вернулся домой с блестящей победой и... что-то не давало расслабиться и перестать думать. Что-то. Да не что-то, а настоящая проблема и форменное несчастье. Победа была началом поражения и конца. Победа с привкусом горечи и разочарования. Он был лучшим, без сомнения, непревзойденным мастером, который достиг своего апогея, зенита славы. Но игра, которую только что в пятый раз выиграл Ал, была контрабандно скачанной хакером Виртом разработкой японцев, которая была еще не доделана и должна была поступить на рынок не раньше, чем через 3 года. Ал обогнал будущее и был не в восторге от этого. Что теперь делать? Опять играть в старые, дожидаясь, когда другие фирмы выкинут на рынок что-нибудь стоящее? Опять же, сколько ждать? Победа была поражением и смертью. Лучший в истории воин стоит с обнаженным мечом на горе из трупов. И никого. Один в поле не воин. Остается сделать харакири, последовав за своими друзьями и особенно врагами в ад, где можно будет продолжить вечную битву. Черт возьми, новый уровень, суперигра! Ал усмехнулся. На самом деле, был еще путь. Научиться самому создавать игры. Была и идея. Да что там идея? Настоящая мечта. Игра по книге Джеймса Клавелла «Сёгун». Закрытая на 1000 замков, отделенная от остального мира секретным Магеллановым проливом Япония. Начало 17 века и полувоенный корабль «Эразм» из Роттердама с командой и талантливым, и пронырливым кормчим Джоном Блэкторном. С одной стороны, подозрительные, но любопытные, как дети японцы, с их традициями и церемониями. С другой – испанские и португальские иезуиты, организовавшие невиданную до этого по своим масштабам и выгоде торговлю с Японией и получившие право на распространение католической религии. В этой схватке Кормчий действовал как настоящий оказавшийся в игре геймер, но при этом его действия нередко были грубы и глупы. Сколько раз он был на волосок от гибели. Не хватало элементарных знаний о стране, людях и обычаях. Кормчий не имел представления о подводных рифах и отмелях японского характера, стараясь использовать все свои знания человеческой природы с единственной целью – выжить. Идею игры Ал разрабатывал со своим приятелем, корейцем Кимом, преподававшим боевые искусства в каком-то богом забытом спортивном клубе. Алекс прочел Сёгуна раз 10, изучая мельчайшие ходы и незаметные ступени этого нового для него лабиринта. Джон Блэкторн был авантюристом, желавшим стать первым в истории голландским кормчим, добравшимся до Японии, откуда он рассчитывал, собрав валяющееся под ногами золото, согласно легендам того времени, Япония ассоциировалась с Эльдорадо, страной золота, с честью, славой и немалыми барышами вернуться домой. Алекс мечтал об этой игре. Оказавшись на месте Джона Блэкторна, он без сомнения ни на секунду не забыл, что это игра, и выиграл. Джон Блэкторн не знал языка. Ал достаточно сносно говорил на японском. Правда, кормчий хорошо знал свое дело, и здесь Ал был слабее, впервые севшего за комп юзера. Но зато Ал вместе с Кимом давно занимались дзюдо, и оба владели техникой боя на самурайских мечах. Ал, по словам учителя, достиг уровня, которого редко добивается европеец. Традиционно в восточных единоборствах лучшими спортсменами считались азиаты. А значит, подобное утверждение сенсея чего-то достоило. Искусство владения самурайским мечом принесло ему победу на устроенной под Москвой игре по новому роману Эрика Морвилла о рыцарях круглого стола. Ал поднял глаза. Напротив него на стене висел плакат, сделанный с той игры 3 года назад. На нем, одетый в кольчугу и кожаные латы, с длинными золотыми волосами и голубыми глазами, стоял он сам. Роль короля Артура шла ему как никому другому. Ал был необычным, невероятным королем, как писали о нем в бумажной прессе и в интернете. Во время решающего поединка с Черным Лордом он применил технику владения самурайским мечом, принеся своему войску долгожданную победу. Правда, вместе с Алом на роль легендарного короля пробовался и Ким, но ему отказали. Где это видано, чтобы английского короля играл кореец? Любой другой на месте Кима отступил бы и не позорился, но тот лез на рожон. И в конце концов даже поссорился с Алом из-за короля Артура, а потом так и вовсе исчез в неизвестном направлении. Потом Ал исполнил другую свою мечту. Отправился в Японию с целью совершенствования языка и посещения могилы своего героя, легендарного кормчего Уильяма Адамса, послужившего прототипом Джона Блэкторна в романе «Сёгун». Путешествие было организовано японским обществом. Разумеется, еще в России Ал выяснил настоящее имя своего любимого персонажа, но называл его, как это и было в романе, Блэкторном. В этом имени ему чудились две составляющие – Блэк – черный, и Тор – скандинавский бог, друг и соратник Одина. Конечно, расскажи он о своих домыслах знакомым, они без сомнения подняли бы Алла на смех. Но сам Ал любил черного Тора Блэкторна, который от этого, пусть придуманного родства с богом, делался еще значительнее и привлекательнее. Джон Блэкторн, или Анзин-сан, как его называли японцы, был похоронен на Миуре, недалеко от прославленной своими самураями Камакуры. Примечание. Анзин-сан, кормчий с японского. Конец примечания. Ал постоял над могилой в окружении сопровождающих его японцев. «Вы знаете, Анзин-сан – это особая фигура в истории Японии», – затараторил на достаточно хорошем русском маленький очкастый япошка, достающий Александру до локтя. «Японцы любят Анзина-сан. Это Магира, местная достопримечательность, о ней говорится в туристическом проспекте». Как и почти все японцы, очкарик не выговаривал «Л», букву, которой никогда не было в их алфавите. «Гранит покой хранит», — улыбнулся Ал, ища глазами приглянувшуюся переводчицу, с которой рассчитывал пообедать после экскурсии.
«Интересная штука, история. Большинство, например, считают Анзина-сан светловолосым и высоким европейцем. Тем не менее, я могу доказать, что это не совсем так. Священник, отец Себастью», — он говорил на японский манер, «Себастью, а не Себастьян», который повстречал команду гаранского судна одним из первых, дар детарное описание каждого члена команды, приражив к нему портреты. Все это он отправил своему церковному начальству в Осака. Он считал, что господин Адамс-сан и его люди – пираты, неоднократно нападавшие на прибрежные деревеньки и убивающие рыбаков. Господин Себастью надеялся, что рисунки помогут опознать их и вынести приговор.
«Каким же он, по-вашему, был?» – нахмурился Ал. Он привык верить роману как непреложной истине, и вдруг кто-то посмел усомниться, да еще и в таком важном деле, как внешность главного героя.
«Он был среднего дряевропейца того времени роста», – японец вытащил из кармана пиджака электронную записную книжку. «4 фута 84 дюйма, 1 метр 60 сантиметров, на наш современный расчет, с черными волосами и карими грозами, в то время как господин Кравер пишет…»
Он снова посмотрел в электронный блокнот, но Ал опередил его. «Высокий, выше всех в его команде. По нашим расчетам 1 метр 80 сантиметров, с золотыми волосами и голубыми, точно у сиамской кошки глазами.
Гроза были темными, и воросы тоже. Себастью-сан подробно описал всех членов команды», – поклонился японец.
«Этот человек высокий, с золотистыми волосами и бородой, с голубыми глазами и непонятной бледностью кожи, особенно там, где она была прикрыта одеждой, и краснотой там, где на нее светило солнце», – начал цитировать Ал. «Это слова старосты Анзиро Муры. Я считал, что все люди черноволосые и с темными глазами. Китайцы такие. Я видел китайцев. А разве китайцы не весь мир? Почему отец Себастью так ненавидит этих людей? Потому что они поклонники сатаны? Так голубые глаза и золотистые волосы – метка сатаны?»
«Темные. Извините. Так пишет Себастью-сан, человек, привыкший делать подробнейшие отчеты. Я не думаю, что кто-нибудь стар бы держать его на месте осведомителя, имей он обыкновение искажать факты. Ошибся писатель».
Японец снова низко поклонился Алу, зрительно сделавшись при этом еще меньше.
«Кроме того, Анзин-сан был сутурым, страдающим подагрой человеком. Удивительно, как он мог держать в руках катану, когда стар самураем?»
Примечание. Катана – самурайский меч. Конец примечания. «Держал? И еще как!» Ал чувствовал, что теряет терпение. «Конечно, свидетельство остается свидетельством. Но отец Себастьян мог и не разобраться в пиратах. Их же было 12, вместе с Джоном Блэкторном».
13. Я проверял в главном архиве Осаки. На самом деле пиратов было 13. Но тут уж виноват не писатель Сан, а сами инквизиторы, которые по одной версии считали, что число 13 – несчастливое число, а по другой – вся команда воспринималась ими как нечто единое, но выбивался один человек, который сразу же был назван отцом Себастью опасным и которого тут же выделили и взяли под свое покровительство японцы».
«Понятно. Значит, вы хотите сказать, что отец Себастьян в своем доносе написал, что на корабле было 12 человек команды и стоящий над ними кормчий. Грубо говоря, матрасня отдельно, начальство отдельно. Спасибо за ценное сведение». Ал церемонно поклонился, и японец ответил тем же. На самом деле, внутри Алла все переворачивалось от столь несвоевременных комментариев, хотя вполне возможно, что японец был прав. Ал ведь в основном руководствовался книгой, а дотошный очкарик просиживал в архивах. Хотя это, по большому счету,
ничего не меняло. Выдумка – та же реальность, если в нее поверишь всем существом. И нельзя же так в самом деле лезть со своими грязными инквизиторскими письмами на драгоценные страницы книги. Реальность далекого прошлого не пользовалась у Александра заслуженным уважением, хотя он изучал одежду и обычаи древней Японии, мог порассказать о кодексе чести, бусидо и славных походах. Но больше всего его занимал сам роман. Так он знал все входы и выходы из деревни, куда судьбе было угодно забросить команду Эразма, а точнее, как это описывал Джеймс Клавелл. Ал даже нарисовал карту деревни, нанеся на нее пристань с рыбацкими лодками и расположенную серпом к бухте деревню со всеми ее домами и рисовыми полями. Разработал рисунки боев, создал несколько сценарных ходов. Все это он вот уже 4 года предлагал в фирмы, создающие компьютерные игры, но так ничего и не добился. Не удалось организовать и игру по Сёгуну. Игровики признавали задумку хоть и интересной, но уж слишком нереальной в наших условиях. Кучка европейцев и целая армия японцев со всей экипировкой. Где мы возьмем столько азиатских лиц и столько самурайской амуниции вместе с мечами? Теперь Александр лежал на своем диване, смотрел в потолок и не знал, что делать. Конечно, ничего особенно трагического не произошло. Он мог сыграть в игру еще. Но, а это он знал твердо, каждая новая победа будет приносить меньше радости, нежели предыдущая, пока все это не начнет набивать оскомину, превратившись в нудную и ничего не значащую каждодневную обязанность. Нет, уходить нужно сразу, пока живо само ощущение победы, пока он еще что-то чувствует. Только вот вопрос, куда уходить? Хорошо бы научиться выключать свое сознание на несколько лет, уснуть и проснуться, когда японцы создадут новую игру. Игру, ради которой стоит жить. Или... Он повернул голову в сторону тумбочки, на которой стоял пузырек с эликсиром, изготовленным сэром Марасмусом по средневековому рецепту алхимиков. Сэр Марасмус – игровое имя мужа сестры Александра, Аленки. Рецепт же он скачал с какого-то библиотечного сайта или получил в подарок от французских игровиков. Ал не вдавался в подробности. «Это настоящий рецепт самого Просперуса Кунна, который в 15 веке в Праге получил философский камень», внушал Александру мудрый Марасмус. «Знаешь, как он его получил? Думаешь, долгими опытами? Чёрта с два! Он выпил эликсир, скользнул в книгу своего предшественника, раввина Руди Шейнца, и выудил оттуда секрет камня. В книгу – это все равно, что в созданное подсознанием автора информационное пространство, виртуальную реальность. Так более понятно?» Почему-то Маразмус считал Алла идиотом и каждый раз пытался это подчеркнуть. Автор пишет книгу, прописывая второстепенные действия и не говоря о главном. Но это главное все равно находится в подсознании автора. А значит, оказавшись в книге, ты можешь выудить то, что писатель знал, но не сказал, как это сделал Кун. Ал протянул руку и взял пузырек с эликсиром. Конечно, трижды презренный Маразмус мог мухлевать, дать отраву и затем на правах родственника захапать квартиру и дорогущий комп с ультрасовременными прибамбасами. Но, с другой стороны, держать в руках эликсир алхимиков и не принять его равнозначно. Ал встал и закрыл на секретный пароль компьютер. Не все ли равно, чему это равнозначно? Он сел в кресло, положив на левый подлокотник книгу Клавелла, а на правый – привезенный из Японии короткий самурайский меч. Бывали часы, когда Ал думал о том, что ему еще придется воспользоваться этим мечом. Но фантазия его при этом простиралась не далее пошленького перерезания вен в ванной. Не поперек, как это обычно показывают в кино, а вдоль, чтобы уже наверняка. Впрочем, ни на что более серьезное он все равно решиться бы не смог. Мысль о харакири пугала его, заставляя душу в который раз эмигрировать в пятки. Сегодня перед Алом был пузырек с эликсиром. В любом случае, даже если бы он и оказался ядом, смерть от отравления представлялась Алу менее болезненной, нежели от меча. И сегодня, после победы в игре, он не собирался отказываться от такого замечательного вызова – оказаться в Японии начала 17 века.